Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире рубрика «Гость в студии». У нас в гостях сегодня народная артистка России Тамара Никитична Воронина, она же руководитель театра «Слово». Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Я всегда рада встрече, рада приглашениям, рада встрече, потому что все время у меня есть что сказать. Представить. Вот сегодня я пришла одна. У меня еще театр не готов к этой программе. Пока что я в ней сама. Mm-hmm. Вот. Но тема и программа заявлена на царские дни. Поэтому я бы сегодня просто хотела, вы знаете, поговорить на эту тему, потому что тема печальная. Вы знаете, Валентина Федоровна, что мы не один раз здесь, в этой студии, собирались и посвящали наши встречи алапаевским мученикам.
Было.
Мы встречались здесь с вами даже с французом, ну, армянского происхождения, француз, который нас тоже покорил своей огромной любовью к алапаевской мученице Елизавете Федоровне.
Елизавете Федоровне.
Да, кстати, должна сказать, что он принял православие.
Жан.
Да. Жан, а теперь Иоанн в честь Иоанна Апостола.
Вот замечательно.
Да, замечательно. Я с ним общаюсь и узнаю о его планах. Он не оставляет свою мысль, которую он здесь нам высказал, эту свою мысль. Это его идея, его мечта, поскольку Елизавета Федоровна, она присутствует в его жизни. Она просто вошла, он даже принимал крещение с иконой Елизаветы Федоровны. Вот с ее иконой принимал крещение, как бы его наставница.
И духовная, свыше,
духовная, да, наставница. И я сразу, когда познакомилась с Жаном, я ему сказала: «Вы знаете, вас ведет Елизавета Федоровна. Вы повторите ее путь в православии обязательно». Когда мы с ним познакомились, ну, это читалось, понимаете? Читалось в поведении, в отношении. Это все не так просто. Это интересная личность. Я все время думаю об этом. Я думаю, что это когда-нибудь осуществится. А именно, он мечтает проделать вот этот путь, который проделало тело Елизаветы Федоровны от Алапаевска до Гефсиманского сада.
Через Китай,
да? Да. Но это же путь и алапаевских тоже мучеников. Он мечтает, что будет оформлен такой вагон, который будет имитировать вот этот путь на восток, путь из Алапаевска в Сибирь, на восток, Харбин, Пекин. И далее Елизавета Федоровна увозит ее сестра Виктория, ну, в Иерусалим, это
в Иерусалим,
через,
да,
это через Суэцкий канал. И он мечтает, что он сделает, сможет это сделать. И я тоже не оставляю эту мысль, понимаете, потому что, чтобы такую мысль, такую идею нес человек из другого государства, у меня, вот уж я насколько занимаюсь всем, не возникало, ну, по бедности, наверное, по нашей. Понимаете, всегда думаешь, что трудно, не примут, нет денег, потому что я вот сейчас сколько лет уже занимаюсь возвращением князей из Пекина, да, наших князей.
Да, у вас тоже есть,
да,
такая,
у меня, понимаете,
идея, это, да, вот такая вернуть, идея, вернуть великих князей, это, погибших, да, в Алапаевской,
да,
шахте,
да,
вернуть их на родину.
Вы знаете, сейчас
тела
я
их
уже так все отслеживаю, понимаете, там наверху хорошее движение есть. Это не важно, что меня никто не замечает. Может быть, этого и не надо. Понимаете, я делаю свое дело, и все. Но я знаю, что есть движение наверху. Ну и слава Богу, пусть оно будет, и пусть оно осуществится, это движение наверху. Эти темы, они рождаются через огромную работу в Театре Слова. 30 лет заниматься романовской темой. Я иногда думаю, что те люди, которые сейчас этим занимаются, они еще тогда носили партийные билеты в кармане. А сейчас у них идет период, вероятно, покаяния, чтобы исправить,
ну,
да, ошибки.
Это Бог.
Ну,
это, да,
понимаете,
это Бог.
Это, мы к этому давно уже пришли, хотя бы с, да, одного Ельцина, чем, да, который бросил партийный билет и так далее.
Который,
да,
храм Христа Спасителя, да, восстановил,
да,
при,
да,
котором восстановился.
Да, и восстановил храм Христа Спасителя там, где был. Это, в общем, тоже
немалые труды.
Нет, да, конечно. Это значимо. Понимаете, это такое просветление, такое осознание, очень важное осмысление своего пути и своего, что ты делал. Понимаете, это очень много значит. Поэтому я
вот
на все это смотрю.
Да. А? Вернемся.
Вернемся.
К алапаевским мученикам.
К алапаевским. Каким образом? Во-первых, их нужно было найти. И алапаевскими мучениками тоже занимался и Соколов, и многие... Сергеев еще начал это все, следственные дела и царственных мучеников, и алапаевских. И потом Соколов, конечно, его, это очень опытнейший, конечно, следователь. Я ему верю по всем пунктам, и остальных я не признаю. Я верю Соколову. И это было решение, или это было мнение, или это было понятие, и это было нашего архиепископа Мелхиседека. Это была его установка.
Установка на что?
На Соколова. Угу. Соколов точен. Самое точное исследование всех убиенных Романовых – это Соколов.
Все этой истории, да, которая произошла здесь, вся, в Екатеринбурге, да, в свое Соколов. Время, и в Алапаевске.
Я верю владыке, и молюсь за него, и поминаю его, потому что его видение было, как ни у кого, точное.
Да.
И когда все это было, он мне, помню его голос, Тамара Никитична, но это же не те останки, это же не те. Ведь Соколов через сито просеял всю землю. Видишь, какие поиски были. Ну, вернемся к алапаевским, потому что это тоже было нелегко найти. И вы знаете, эта охота на Романовых, это страшный. Это страшное злодеяние в нашей стране было, в России. Страшная охота. Убить и уничтожить все корни, убить все. Знаете,
и началось,
детей всех. Михаил Александрович, страстотерпцы. Алапаевск, смотрите, как? Какой треугольник, да? Пермь, Екатеринбург, Алапаевск. Точки Голгофы. Голгофа. Три точки точные. Я уже не говорю о том, что сколько вокруг полито кровью, потому что все, кто попадался, все сметалось, всех убивали. Это страшное. И я, когда доставали вот этих великих князей, оттуда, конечно, это страшное дело. Вот я сейчас вам прочту телеграмму 1618 года, 4 ноября. Просто все невозможно, но вот какие-то документы я вам. Английский комиссар в Екатеринбурге. Сэр Эллиот, министру иностранных дел Великобритании Бальфору, об извещении, полученном мною от русского генерального штаба. После взятия 29 сентября Алапаевска русскими войсками нашли тела, еще настолько сохранившиеся, что их можно было узнать. Это были тела великой княгини Елизаветы Федоровны и трех князей императорской фамилии Иоанна, Константина и Игоря Константиновича, а также тела великого князя Сергея Михайловича и одной придворной дамы, имя которой осталось неизвестным. Они были найдены на дне шахты, в которой они были брошены, несомненно, живыми. Дело в том, что ее келейница Варвара, она ведь была при дворе. Да, это была придворная действительно дама. И это любопытная вещь, когда она пошла за Елизаветой Федоровной к своей духовной наставнице. Осталась верной ей до конца. На них были брошены бомбы, которые, однако, не разорвались. Найдены тела, были погребены с церковными обрядами в присутствии большого стечения народа. Полагают, что принцесса сербская Елена находится в Перми, когда она вместе с сербской миссией была вывезена большевиками при эвакуации Екатеринбурга. А мы знаем, что Елена Петровна побывала в застенках и пермской тюрьмы, и долго держали. Это жена Иоанна Константиновича.
Одного из князей.
Князь императорской крови. Он был женат на сербской принцессе Елене Петровне. Она приехала в Алапаевск. У них совместные дети. Это удивительная женщина. Это особая, понимаете, прямо страничка, о которой тоже можно говорить. Что это были за люди, что это за верные были женщины, жены. Что это были за слуги верные. Мы уже с вами поднимали этот вопрос, верные слуги. Я специально вам даю высказывание иностранца. Не как наши, как наши нам понятно. Я сегодня не говорю о том, как это было решение, какие это были приняты меры, каким образом. Мы не будем об этом говорить. Мы говорим уже о свершившемся факте. И далее, естественно, были совершены 18 октября, 31 по нашему, соборные, более 13 протоиереев и священников отслужили за упокойную всеночную. Народу пришлось столько, что храм не вместил. Всех пришедших проститься с августейшими страстотерпцами.
Это где в Лапаевске происходило?
Вот я читаю, это певание. Угу. На следующее утро, 19 октября, из Свято-Троицкого собора Алапаевска вышел многолюдный крестный ход. Духовенство, гражданские власти, миряне, солдаты учебного батальона в кладбищенской церкви отслужили панихиду, подняв гробы на рамена, с пением «Святы Божии» понесли их сначала к напольному училищу.
К школе?
Школу. Он пишет училище. Содержали августейших узников. Там отслужили литию, затем в собор. Отслужив за упокойную литургию, там совершили отпевание. Народа было еще больше, чем накануне. Пришло множество богомольцев из соседних деревень. Многие плакали навзрыд, вспоминает игумен Серафим и прибавляет. Тут была и одна особа из близких княгини. Тайно следила за всеми жизненными этапами своей любимой великой страстотерпцы. Это была графиня Путятина. Потом она приняла монашество с именем Серафимы. Под общее пение Святой Божией, печальный перезвон колоколов и звуков духовной военной музыки, коль славен наш Господь в Сионе, гробы были перенесены в склеп, устроенный в южной стороне алтаря Свято-Троицкого собора, вход в который тут же замуровали кирпичом. Распоряжение о месте погребения сделал адмирал Колчак. Вот, посмотрите, я хочу вспомнить одно мое личное. У нас была такая мамина подруга, тетя Зина. Она уже почила, уже в другом мире. Она была в Алапаевске. И она мне рассказывала, как они девочками бегали в церковь посмотреть. И она мне говорила: «Тамарочка, там полная церковь была гробов. Столько гробов стояли, а мы бегали смотреть. Дети все бегали смотреть на эти гробы. Я помню». И я поняла, что, пожалуйста, это тоже свидетельство, живое. Но, естественно, к Алапаевску вновь приближались красные. И в июне 1919 года возник вопрос о вывозе останков убиенных. Свершилось это, как подчеркивает отец Серафим, по особому указанию Божию. Сам игумен вместе с братьями эвакуированного Серафима Алексеевского скита Белгородского Свято-Николаевского монастыря находился в Екатеринбурге. Здесь же было место пребывания в то время комиссии по расследованию Екатеринбургского, Пермского и Алапаевского убийств царственных мучеников генерал Дитерикс, Соколов и Куликов. Генерал Дитерикс способствовал получению игуменом Серафимом от верховного правителя адмирала Колчака разрешения на перевозку гробов. Погрузившись в товарный вагон из Алапаевска, отец Серафим отправился 1-го, по-нашему, 14 июля, это совсем рядом,
1919 года,
и поехал, путь пошел на Читу. Был самый разгар гражданской войны. И вот свидетельства отца Серафима очень интересные. От Алапаевска до Тюмени, читаем в специальном докладе, он все время писал, много оставил свидетельств, его доклад очень подробный такой. Ехал один в вагоне с гробами 10 дней, сохраняя свое инкогнито. И никто не знал в эшелоне, что я везу 8 гробов. Это было самое трудное, ибо я ехал без всяких документов на право проезда. А предъявлять уполномочий было нельзя, ибо тогда бы меня задержали местные большевики, которые как черви кишели по линии железной дороги. Когда я прибыл в Ишим, где была ставка главнокомандующего, то он не поверил мне, что удалось спасти тела, пока сам не убедился, глядя в вагоне на гробы. Он прославил Бога и был рад, ибо ему самому лично жаль было оставлять их на поругание нечестивых. Здесь он дал мне на вагон открытый лист, как на груз военного назначения, с которым мне было уже легче ехать и сохранять свое инкогнито. Предстояла еще опасность в Омске, где осматривали все вагоны, но Бог и здесь пронес, ибо наш вагон, вопреки правилам, прошел без осмотра. Много было и других разных опасностей в пути, но повсюду за молитвы великой княгини Бог хранил и помог благополучно добраться до Читы, куда прибыл 16-29 августа 1919 года. Правда, здесь тоже злоумышленниками было устроено крушение, но наш вагон спасся, по милости Божией. От Алапаевска до Читы ехали 47 дней. Вообще-то все было благополучно, и ни один человек не узнал за это время, что я везу в вагоне.
Пишет он дальше.
Да. Сохранились воспоминания человека, ехавшего в том же поезде, в котором был прицеплен вагон Серафима. Офицер императорской армии Романовский, преподаватель математики в лицее святителя Николая в Харбине. Он записал в 1972 году. Во время моей поездки в Теплушки к нашему товарному поезду был прицеплен еще один вагон. На станциях, где были остановки, из него выходили за кипятком монашки. Все пассажиры были заинтригованы. Кого это везут эти монашки? Но в вагон сопровождавшие никого не впускали. Но потом оказалось, по слухам выяснилось, что в этом вагоне везли тела убитых членов царской фамилии. Валентина Федоровна,
вы посмотрите. Я вот не представляю себе, как можно было в тех условиях провести вот этот груз. Это действительно только молитвами можно было к Богу.
Понимаете, вот этим они за кипяточком выходили, понимаете? Крыша раскалялась, понимаете? Это было же очень сложно. Там же...
Это же лето.
Да, лето, да. И вот вагон, то туда отгоняли, то отцепляли, то оставляли на каких-то... То снова подцепляли, то отцепляли, то прицепляли к разным поездам. Как это было? 47 дней.
И опасно, и, как бы вам сказать, все-таки груз такой, который...
Не все как бы благополучно.
Невозможно было везти просто так, но тем не менее провезли, слава Богу.
Да. Вот любопытная деталь по телу великой княгини. Уже не говоря о том, что великая княгиня была найдена, во-первых, с иконой Спасителя, и руки были сложены в крестном знамени. И князь императорской крови Иоанн, его руки тоже были, пальцы были сложены в крестном знамени, да, они так были найдены, да. И вот теле, что оно благоухало, и вытекала такая жидкость, которую монахини собирали в бутылочку. И много позже отец Серафим рассказывал игумене Гефсиманской обители в Иерусалиме, матушке Варваре, что во время всего пути великая княгиня Елизавета Федоровна не раз являлась ему и направляла. И дальше вот уже инокиня Серафима вспоминала. Незадолго до своей кончины отец игумен Серафим подарил мне пузырек с прахом великой княгини. Содержимое пузырька представляет собой высохшую массу темно-коричневого цвета, осевшую примерно до половины бутылочки. Пробка, пропитавшаяся жидкостью, сохлась и уже не закрывает плотно бутылочку. Горлышко обвязано тряпочкой такого же темно-коричневого цвета, а вся бутылочка обмотана другой тряпочкой, покрытой такими же пятнами. Все это издает очень приятное, остро-пряное благоухание, не похожее ни на какой запах, который мне когда-либо приходилось обонять. Несмотря на свою нежность и тонкость, это запах очень пронизывающий, так как проходит сквозь нейлоновый мешочек, в который я бутылочку с тряпочкой завернула. Она стоит у меня на полке перед образами, где всегда горит лампада. От времени до времени запах немного меняется – точно в составе преобладают попеременно то те, то другие ароматические вещества. Конечно, я не позволяю себе часто прикасаться к бутылочке, а только прикладываюсь к ней в день годовщины убиения великой княгини, как к мощам, или же сдуваю с нее пыль. Вот я шла к вам сегодня, и вот думаю, сколько можно, столько я вам почитаю вот эти вот свидетельства, которые вообще спокойно, даже невозможно читать спокойно. Что это такое? Что это такое святость? И что такое любовь к России? Какое это глубинное чувство? Вот 17-30 августа прибыли в Читу, да? В Чите писал игумен Серафим. При содействии атамана Семенова японских военных властей гробы в глубокой тайне перевезены в Покровский женский монастырь, где почивали 6 месяцев, в келье под полом, в которой я в это время и жил. По всей вероятности, речь шла о Читинском Богородицком женском монастыре. Обитель эта находилась в самом городе. Там был один храм. Учреждена она была в 1893 году из женской общины, основанной в 1886 году. Насельницы его занимались воспитанием девочек-сирот, преимущественно из духовного звания, и презрением больных и увеченных. При монастыре была церковно-приходская школа. Посмотрите, что было в нашей России. Какая духовная была Россия, когда все это читаю.
Это в Чите, в такой вообще глубине, да, сибирских руд называется.
Посмотрите,
да.
Сестра преподобной мученицы принцесса Виктория писала брату Эрнсту 27 января 1921 года из Порт-Саида, ссылаясь на рассказанное ей игуменом Серафимом. Монах сказал мне, что когда гробы надо было скрыть на несколько месяцев, прежде чем они могли покинуть Сибирь, они были спрятаны в женском монастыре, где их открыли, так как это было необходимо, и тело нашей Эллы не было подвергнуто тлению, только высохло. Монахини обмыли его и переменили погребальные одежды на монашеское одеяние. И таким образом она теперь одета так, как она хотела быть, так как она всегда собиралась, как она мне говорила раньше, совершенно уйти из мира и закончить свои дни как монахиня, после того, как ее дом, Марфо-Мариинская обитель, был окончательно устроен. Позже, когда в 1981 году перед прославлением гробницы преподобной мучениц открывали в Иерусалиме, то их мощи оказались облаченными в черные монашеские одежды, а на груди в святой мученице великой княгини был обнаружен параманный крест. То, что параманный крест был на мощах одной великой княгини, не случайность. Как стало известно недавно из воспоминаний схемонахини Анны Тепляковой, великая княгиня Елизавета Федоровна была тайно пострижена в схиму с именем Алексия в честь святителя московского Алексия. Времена были неспокойные. Вокруг было немало лазутчиков-большевиков. Сняв доски пола, предоставленные ему кельи, игумен Серафим вместе с послушниками вырыли неглубокую могилу, составив в ряд все 8 гробов, присыпав их сверху небольшим слоем земли. В этой келье, как неусыпный страж, пребывал и сам отец Серафим. Здесь, по его словам, совершалась молитва, исходили струи кадильного благоухания, и мерцала неугасимая лампада. Помощник следователя Соколова капитан Булыгин, прибывший вместе со следственной группой в Читу осенью 1919 года, вспоминал: 2 дня спустя после нашего прибытия Соколов, Грамосин и я нанесли визит в монастырь, где, как мы знали, нашли своевременное пристанище тела жертв Алапаевска. Нас приняла игуменья, которая сообщила нам вежливо, но твердо, что без разрешения атамана Семенова она не готова обсуждать эту тему. Тогда мы спросили об игумене Пермского монастыря, отца Серафиме, который, как было известно, получил приют в монастыре после того, как его собственная обитель попала в руки большевиков. Монахиня снова отказалась отвечать. Несколько дней спустя сам атаман вернулся в Читу. Семенов принял меня очень вежливо, посмотрел моей верительной грамотой, обещал оказать Скалову любую помощь и дал распоряжение игумени обеспечить нас всей необходимой информацией. Получив разрешение атамана Семенова, мы уже без труда выяснили местонахождение отца Серафима. Я провел много часов в его келье и даже не раз ночевал там, а внизу гробы. Те ночи в монастырских стенах дали совершенно необычные переживания мирскому жителю. Я никогда не забуду тех старых, как мир деревянных строений напротив соснового леса и тех голубых островков снега, залитых лунным светом на монастырском кладбище, с острыми тенями крестов и сосен. Отец Серафим очень подробно рассказал о том, что сам не знал о судьбе пленников, об хоронах, перевозимых им тел. Гробы, он сказал, были перевезены в монастырь русскими и японскими офицерами. Отец Серафим и два его послушника выкопали склеп под полом его кельи, поставили в нем гробы, прикрыв их всего на 1/4 земли. Таким образом, ночуя на разосланной на полу кельи отца Серафима шинели, я лежал всего на четверть над гробами мучеников. Однажды ночью я проснулся и обнаружил монаха, сидящим на краю своей постели. Он выглядел худым, изможденным, в своей длинной белой рубахе и невнятно шептал: «Да-да, ваше высочество, вы совершенно правы». Отец Серафим явно разговаривал во сне с великой княгиней Елизаветой. Это была жутковатая картина в тусклом свете единственной лампады, мерцающей в углу перед иконой. Засыпая, я все еще слышал его шепот: «Да-да, ваше высочество, вы совершенно правы». Кстати говоря, это было не единственное явление преподобной мученицы в этой обители. Прибывавший в Чите осенью 1119 года и в самом начале 1120 года епископ, впоследствии митрополит Нестор Камчатский, поведал об одном из таких явлений внучке священно-мученика митрополита Серафима, монахине Пюхтинского монастыря Серафиме. Сохранился рассказ, последний об этом записанный монахиней Сергии. Митрополит Нестор приехал в Читу, город на границе с Китаем, чтобы оттуда эмигрировать. Он служил на родине последнюю литургию в соборе, где тайно под спудом были погребены тела алапаевских мучеников. Но об этом никто, кроме настоятеля, не знал. Во время совещания малого входа все священнослужители выходят из алтаря на середину храма с Евангелием, свечами, дикирием, трихирием, репидами. Митрополит Нестор стоит посредине храма на приготовленном для него амвоне. В это время владыка видит, как из левого предела, живая, выходит Елизавета Федоровна, молится перед алтарем и последний подходит к нему. Он ее благословляет. Все переглядываются. Кого он благословляет? Пустое место? Никто ничего не видит. Владыка, малый вход. Но владыка Нестор никого не слышит. Радостный, сияющий, он входит в алтарь. В конце обедни говорит настоятель: «Что ж ты скрываешь? Елизавета Федоровна жива, все неправда». Тогда настоятель заплакал: «Какой там жива? Она лежит под спудом, там 8 гробов». Но владыка не верит: «Я видел ее живую». Тем временем под напором красных белые отступали. Вскоре в Чите оказалась следственная комиссия. Генерал Дитрикс распорядился вывозить тела мучеников дальше, в Китай. Но легко было указать. Дело в том, что власть адмирала Колчака кончалась за границами Российской империи. Нужны были деньги, а их не было. Об этой проблеме игумен Серафим не упоминает в своем докладе. Однако наличие ее совершенно очевидно, если учесть длительность пребывания его в Чите целых полгода. При этом решающую помощь для перевозки алапаевских августейших мучеников оказала Мария Михайловна Семенова-Глебова, по одним данным разведенная супруга, а по другим брошенная любовница атамана Семенова. Властность ее испытал на себе следователь Соколов, когда атаманша взяла на себя роль защитницы дочери Распутина, Матрёны. Ко времени прибытия в Читу останков алапаевских мучеников Семенов расстался с Марией Михайловной, дав отступное в виде золотых слитков. Тема атаманского золота в последнее время также нашла отражение в исторических исследованиях. Ее называли Машей-цыганкой, Машей-шарабан. Девичья ее фамилия была, судя по надписи на могильном памятнике, Потчер. Родилась она 11 мая 1897 года в Темир-хан-Шура на Кавказе. Говорили и писали они по-разному. Сходились в том, что она обладала незаурядной наружностью. Сменившая Марию Михайловну новая жена Семенова позволила близкому атаману людям заметить в отвергнутой им уже Машке-цыганке доброго человека. Это последнее качество нашло выражение в участии Марии Михайловны в дальнейшей участи алапаевских мучеников. Историю эту поведал архимандрит Спиридон. Итак, по словам отца Спиридона, в ответ на просьбы игумена Серафима читинцы сочувствовали, но помочь не могли. Подражать нижегородцам, закладывавшим жены детей, не хотелось. Кто-то посоветовал обратиться к Машке Шарабан. Она, дескать, славная. Вот к ней и направились привезшие святыни. Рассказали о встретившемся препятствии. Машка Шарабан подвела пришедших к шкафу, открыла и говорит: «Смотрите». Подошедшие увидели в шкафу золотые кирпичи. Машка Шарабан объяснила, что это она получила от атамана, когда тот с ней разводился. Показав их, владелица сказала, что посредством их она берется финансировать перевоз святых останков по иностранной железной дороге. Золотом можно расплачиваться всюду. С игуменом Серафимом Мария Михайловна достигла сначала Пекина, а затем отправилась в Святую Землю, в Бейрутин. Она познакомилась с сыном хана Гусейна Нахичеванского, прославившегося своей верностью государю-императору в трагические дни марта 1917 года, поручиком конной гвардии ханом Георгием Нахичеванским. Мария Михайловна стала именоваться с тех пор ханума Мария Нахичеванская. За все ею совершенное вознаграждена она праведным Господом, писал лично знавший ее архимандрит Спиридон. Бог благословил брак двумя мальчиками, ставшими впоследствии офицерами египетской королевской армии. Хан мирно почил в Бейруте, где был погребен на православном кладбище. Ханума Мария скончалась 16 января 1974 года в Каире, была погребена в старом городе на кладбище греческого православного монастыря святого Георгия.
Какая история, да? И сколько людей вокруг этой истории интересной.
Ну, конечно.
Историй людей, вот таких жизней людей, да?
Да.
Которые, собственно говоря, все положили вот для того, да, чтобы святых мучеников вот этих, да,
да,
доставить на святую землю.
Да,
да. Да?
Да, Валентина Федоровна.
Вот мы на этом, наверное, сегодня,
да,
закончим, Тамара Никитична.
Дальше мы будем, да, потом поедем к Китаю.
Да, и сегодня, поскольку вот время уже выходит нашей передачи, мы на этом закончим. Скажем, что это была первая,
да,
часть,
да,
воспоминаний, посвященных
алапаевским мученикам.
Посвященных алапаевским,
да,
мученикам.
Да.
Спасибо
это
вам большое. Но вы можете
Романовский
что-то еще сказать?
Да, да, да. Я вам, Валентина Федоровна, очень благодарна. Я пыталась приготовить работу на одну передачу, у меня не получилось,
ну,
потому что,
да,
вы сейчас
интересные
слышите настолько интересные документы, которые невозможно выложить в одну передачу. Поэтому я любезно попросила вас продолжить нашу встречу, чтобы я могла еще рассказать об этом необыкновенном событии, как спасали алапаевских мучеников простые люди. Как помогали.
Простые, непростые люди,
да,
всякие
простые,
люди.
Непрост...
Да.
Нет, просто, понимаете, какое было участие в сохранении, чтобы не надругались, какое было уважение к Романовской династии.
Ведь могли просто уничтожить так же, как,
да,
царские останки,
да, да,
правда?
Да, 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 да.
Развеять по ветру.
Да.
Ну вот, видите, слава тебе, Господи.
Слава тебе, Господи.
Молитвами, да, видимо,
да.
Святых.
Молитвами, да. И, вероятно, вот все так устроилось. Там ведь, вы знаете, у меня материала-то ведь в 3 раза больше. Вот я его сократила, но не смогла сделать на одну передачу.
Что же.
И я думаю, что мы еще
будем
встретимся.
Будем иметь счастье услышать вторую передачу.
Да. Я благодарю вас.
Спасибо вам большое.
Потому что Пекин тоже интересен.
Конечно,
очень интересен.
Конечно.
Китай, вернее, интересен. Там же будет и Харбин, там будет и
Шанхай.
Сам Пекин очень интересен, понимаете? Там такие события. И многие
спасибо
детали, которые сегодня надо слышать. Мы не знаем, а о них надо знать.
Я хочу вас поблагодарить и сказать, что сегодня у нас была передача о алапаевских мучениках, об останках вот этих вот погибших людей в Алапаевске. С 18 на 19 июля 1918 года, да? С 18 на 19 это было?
Да, да, с 18 на 19. И этот путь.
И этот путь.
Такой непростой путь.
Да.
И как их сопровождали. Какая кругом, какое уважение к династии Романов. Какая любовь к мученикам. Здесь все выписывается. Все есть. Поэтому я только могла документами все это подтвердить больше.
Сегодня у нас в гостях была народная артистка России Тамара Никитишна Воронина, руководитель театра «Слово». И говорили мы на такую очень важную, мне кажется, особенно вот в царские вот эти дни тему.
Да вообще сейчас очень важно для России.
И вообще сейчас это очень важно для России. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания. И вам спасибо.